Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии доктор Михаил Айтман.
Добрый день.
Михаил Синеревич, Борис Болоцовковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы. У нас сегодня тема «Из себя узрю Творца». Много подключений. Воскресный клуб московский, мы видим, сидят ребята. Вообще очень много подключений. Рига нам машет. Много групп, 30 городов. Япония, Китай, Америка, вся Европа с нами. Перевод на 22 языка. И давайте начнем. Вот первый вопрос даже вот Михаил из Домодедова спрашивает. Что значит «узрю из себя»? Что я должен ощутить? Это сердцем, мыслями? Как?
Творца мы строим в себе.
В себе?
Да. Как мы его построим в себе, таким мы его и представим, таким он и будет. А иначе нет у него никакого иного образа. Вне нас он не существует.
То есть, это, когда мы говорим все, знаете, имена Творца, мы все время говорим и так далее, это все
наше... Это все то, что мы ему даем по нашему определению, по нашим ощущениям.
То есть, я могу сказать, добрый, злой, все вот, и вот это все его ощущения?
Да, это все во мне. А вне себя я вообще ничего не ощущаю. И этот мир, и все, что я ощущаю, это все во мне. И тем более Творца, как некое обобщающее явление.
Вот цитата первая есть у нас. У нас как раз это же все-таки у нас статья такая «Из себя узрю Творца».
Да.
Так вот, мы подготовили несколько цитат.
Угу. Пожалуйста.
Да. Подготовка к развитию души?
Да.
Как не может существовать в мире тело без того, чтобы иметь определенные знания о законах материальной природы, как знания эти являются убивающими наркотиками, и это сжигает и наносит вред, как без знаний и без того, что находится в сердце товарища, не может он существовать в материальном мире. Точно в такой же мере душа человека не может существовать в будущем мире без приобретения знаний о природе системы высших духовных миров.
Да.
Говорит Баль-Салам.
Их изменений, соединений и результатов.
Что, написано так?
Дописано так.
Это, по-моему, не я уже писал.
Нет, это Баль-Салам первый, это перевод Баль-Салама, статьи.
А, это перевод
Баль-Салама.
Это не моя обработка.
Вот в конце. Душа человека не может существовать в будущем мире без приобретения знания о природе системы высших духовных миров, их изменений, соединений и результата.
Да.
Вот,
объяснить это все.
Да, вот если
пожалуйста.
Можно.
Пожалуйста. У нас час времени, да?
Час.
Значит, вкратце. Все, что мы воспринимаем внутри себя. Мы внутри себя строим эту картину, воспринимаемого нами мира. Эта картина состоит из наших внутренних свойств, неживого растительного, животного, человеческого уровней. И поэтому, то есть поскольку наше желание, оно делится на 4 уровня, так вот мы воспринимаем поэтому в каждом из этих уровней свои определенные объемы, как бы свойства, впечатления от того, что в нас. И поэтому все существующее делится на 4 группы. Неживое, растительное, животное, человек. Это то, что мы строим в себе. И таким образом мы думаем о том, что это находится вне нас, снаружи. Корень же, кроме неживой, растительной, животной, человеческой природы, есть ее корень, исходная основа. Источник. Он называется Творцом. Вот из того, что я постигаю все остальные части, постепенно-постепенно я подбираюсь к этой корневой основе, к Творцу. И начинаю воспринимать его как создающего и поддерживающего все эти 4 ступени – неживое, растительное, животное, человек. Вот. Поэтому и сказано, что из себя я познаю Творца.
Это поэтапный такой, от легкого к трудному переход, да, такой?
Поэтапный переход, потому что мы развиваемся по этой системе. Мы ведь развились от неживой природы, потом растительное, животное, человек. А от человека сейчас мы уже развиваемся к Творцу. Это этапы нашей эволюции.
А если говорить о ее временном периоде, неживая природа развивалась дольше всего.
Это всегда так, это как пирамида. Да, неживая, растительная, животное, человеческое и творец как вершина этой пирамиды.
Вот задает вопрос Уран из Бишкека. Он говорит, получается, что изначально нет Творца?
Нету Творца.
Да?
Конечно нет. А где же он есть?
Нет, ну до того, как я не начал к нему двигаться. Это имеется в виду, что его нет?
Нет в моих ощущениях, нет в моих пониманиях. Только после того, как я достаточно развился, я раскрываю в себе Творца. Нет человека, нет Творца.
То есть, когда вы шокируете всех и говорите, Творца нет, это и означает вот то, что вы сейчас объяснили.
Да.
Что как бы он есть, да? Только я его не ощущаю. Правильно или нет?
А если я его не ощущаю, что значит?
Значит, его нет.
Нет, это очень серьезное.
Да,
Не, ну, есть же много всевозможных явлений, которые я не ощущаю, но они существуют.
Откуда ты о них знаешь?
Ну, кто-то другой написал об этом.
А кто это тот другой?
Который это ощутил.
А кто это тот другой, кто ощутил? Он в тебе.
Ну,
вот здесь-то проблема. Мы говорим о восприятии реальности, как ее воспринимает постепенно каббалист. Мы можем, конечно, остановиться и не говорить об этом, а сказать, это все какие-то выдумки империалистические, и вообще перестанем об этом говорить. Это все не доказано, невероятно и так далее. Да, но каббала говорит об этом. Если мы раз в неделю уделяем какой-то час этой методике, теории, лженауке, так можно об этом поговорить. Вот, но говорить надо так, как она описывает. Я считаю, что нам не надо ничего скрывать, нам надо все говорить напрямую читателю, а он потом сам найдет, что принимать, что не принимать, как адаптировать себе эти понятия.
Это сложная тема, да, восприятие реальности. Мы видим, когда преподаем, очень тяжело люди воспринимают. Особенно, когда говорим, что вообще истории не было, что вся эта история только в нас. А и мы видим, как археологи находят всевозможные кости динозавров.
Я бы этого не делал. Не надо это. Зачем людям зря вообще будоражить такие еще неразвитые умы? Неразвитые в смысле восприятия мирного пространства.
Нет, это интересно, никто не говорит, что нет. Просто непонятно, как это использовать в жизни.
Я бы сказал даже, это неинтересно. Интересно, это когда передо мной открывается возможность познания. А когда этого познания нет, то это просто какое-то такое дополнение.
Ну, еще черт с ними, с этими динозаврами. Вот когда вот написано еще в Талмуде, в третий век нашей эры, что каждый судит в меру своей испорченности, то есть получается, что все недостатки в мире, которые я вижу, они во мне.
Да.
Это вообще
непонятно. Если ты видишь, то они в тебе.
Как такое может быть вообще?
А что такого? Ты большой. В тебе все недостатки.
Нет, так окей, а что с этим делать?
О, это другое дело. Для этого только была раскрывается и говорит, что все недостатки, они в тебе.
Не, что делать с этой информацией? Допустим,
исправлять себя.
Я
и увидишь,
ощущаю.
Ты начни себя исправлять так, как говорит, советует Каббала, и ты обнаружишь мир абсолютно цельным и совершенным, тогда, когда ты станешь цельным и совершенным.
Вот Павел из Харькова занервничал, он говорит, знания духовного не могут быть наносящими вред?
Нет. Имеется в виду духовного, это то, что говорится в науке Каббала.
Да.
Не может быть. Потому что знания ты можешь получить только в меру экрана, который в тебе создан. А он антиэгоистический. Ты не можешь ничего сделать другим плохого.
То есть ты можешь читать сколько хочешь, да, то есть все там тебе говорят, вот тайные знания, ты читаешь, это все. Пока экрана нет, это все
ничего не дает.
Алексей из Санкт-Петербурга. Что в Каббале называется следующим или будущим миром? Чем он отличается от этого мира?
Будущий мир это тот, который я постигну, занимаясь Каббалой. Следующий, потому что он действительно находится на следующем уровне восприятия. Но это реальный мир. Мне только надо изменить свои свойства немножко. Вместо получения на отдачу, инверсно. И я увижу обратный мир. Улама фухраитик, как сказано.
Вот Евгений из Брянска спрашивает. Если душа – это просто свойство отдачи любви, при чем тут какие-то знания о природе системы духовных миров как условия существования свойства отдачи?
Потому что весь наш мир построен в получении в ненависти. А духовный мир – Он обратен нашему, то есть построен в свойстве отдачи и любви. Мы сменим наши свойства с ненависти и получения на отдачу и любовь и почувствуем в нас совершенно другие туфаут, как сказать?
Процессы.
Явления.
Явления, процессы. И все это будет называться высшим миром.
Не, подождите, ну на самом деле действительно так написано во всех первоисточниках, что ну, злое начало, об этом написано.
Да.
А все-таки есть две противоположности в нас. То есть есть и добрая сила. То есть у нас есть две силы, и хорошая, и злая. Или только злая сила. Только как это? Как каббалисты говорят?
А где добрая сила во мне есть? Ну, я в себе ее не нашел.
Не, ну в людях же есть какие-то альтруистические позывы.
Суждены нам благие порывы. Во имя чего?
Я все время добавляю.
Как-то не важно.
Ради себя.
Как? Ради себя. Ну так и все. Так причем тут? Значит, это не доброе. Это выгодно и себе. А если бы не было выгодно, ты бы делал бы зло другим.
Я всегда добавляю, суждены нам благие порывы, но там даже вторая строчка, но совершить ничего не дано.
Да.
Так вообще, я создал зло. Все, вы на этой фразе стоите, то есть и только не только вы. Что я создал зло, и только вот это зло.
Это природа нашего мира изначальная, которую мы должны в себе изменить. То есть мир – это я, который я должен изменить. И только тогда я буду существовать в ином измерении. А сейчас пока все, что я ощущаю, включая моих дорогих товарищей здесь передо мной, это все находится во мне, в моем эгоизме.
Вот я сейчас включаю рекламу. Ребята, кстати, войдите в твиттер Рава, он сегодня просто укладывает. Вот именно да? По этой теме, да. По этой теме, по ощущению в себе.
А где добрая сила? Где ее найти, чтобы уравновесить это злое начало?
Где ее искать? Только если ты действительно захочешь ее обрести, будешь заниматься каббалой, и постепенно-постепенно она в тебе будет создаваться. И ты увидишь, что вдруг ты обретаешь свойства, которых в тебе по определению быть не может. Но ты их начинаешь получать.
То есть я вот в это свое злое состояние как бы прокалываю вот эту игольную такую, да, дырочку, да, через которую начинает потихонечку капать, входить окружающий свет, как мы говорим, исправляющий. Это есть добро.
Следующий отрывок, может?
Да, давай.
Дальше пишет Бальсулам. И в отношении души человек совершает кругообороты до тех пор, пока основательно не постигнет науку каббала, без чего не разовьется душа. Но не знания, имеющиеся у человека, являются причиной роста души, а ее внутренняя природа. Однако не удостоившиеся вырасти под влиянием ее воздействий, прежде чем придут к знаниям духовной природы. И развитие души зависит от уровня ее знаний.
Что такое душа? Вообще сначала.
Ну, вот спрашивают Ира из Киева, что такое душа и что в ней развивается?
Душа – это желание любить и отдавать, которое в меру своей вот этой вот направленности наполняется свойством, называемым высший свет. Таким образом, душа состоит из двух частей. Из клей, сосуда, желающего отдавать и любить, желания и наполнения, которое называется светом. Свет и отдача, свет отдачи, свет любви.
Вот Макс тут же из Минска спрашивает, как понять, что развитие души зависит от уровня ее знаний?
Развитие души зависит от уровня ее знаний, потому что знание и развитие в душе – это, в принципе, одно и то же. Ведь что значит знание? Я знаю, как отдавать, я знаю, как любить, я знаю, как действовать из себя другим. Поэтому знания, они являются силой души, ее свойствами.
А что такое внутренняя природа души? Дмитрий из Берлина спрашивает.
Внутренняя природа души – это действительно свойство отдачи и любви, которое я постигаю от света. На самом деле душа – это желание насладиться. Но когда оно воспринимает, когда она воспринимает свет – это желание, то оно начинает обретать намерение все это делать во имя другого. Вот это и есть душа. То есть противоположное нашему эгоизму. Если я во взаимодействии с кем-то думаю, что я буду с этого иметь, то душа – это такое во мне свойство, когда я взаимодействую с другим и думаю, что он может от меня иметь.
Речь идет о совсем чужих людях?
Если это люди не чужие, то ты занимаешься самонаполнением.
А зачем все это? Допустим, что так можно так относиться к чужому человеку. А зачем?
Для того, чтобы сблизиться с Творцом, уподобиться Творцу.
Это его желание?
Это твое желание?
Нет, он, наверное, так хочет. Он-то меня создал противоположным.
Он так задумал. Но дает тебе для этого свободу воли. Можешь выбрать это состояние, можешь нет.
Вроде все понятно, логично, только...
Только что? А зачем?
Ну да.
Зачем все эти люди? Эдуард из Стокгольма.
Если ты говоришь «зачем», значит, тебе отсутствует ощущение величия Творца, и тебе нужна группа для того, чтобы она тебе такую мысль навела.
То есть быть похожим на него, так?
Быть подобным, быть похожим, быть в связи, быть в слиянии с Творцом является целью творения.
То есть я могу так себе представить, что вот у него есть какое-то свойство?
И у Творца свойство, да, отдачи и любви.
Я хочу быть просто, хотя оно мне противоположно, это свойство, я хочу быть похожим на него.
Да.
Это достаточно для того, чтобы начинать уже какой-то процесс,
конечно,
развития?
Конечно. Это уже сверхдостаточно. Обычно люди начинают в состоянии, когда они вообще ничего не хотят слушать. А Творцы вообще ничего. Что там за Творец какой-то? Что там за какая-то сила, которая хочет любить? Ну и пускай любит. Я что-то не вижу, чтобы он особенно любил.
Вот много вопросов поэтому очень много. Не видно, что это любви.
Пускай пришлет телеграфный перевод. Тогда я поверю, что он любит.
А на самом деле не видно, что Творец любит?
Видно?
Не видно.
Конечно, не видно.
А почему?
Для того, чтобы дать тебе свободу воли. А чтобы он тебя влюбил в себя?
А то, что я ощущаю его нелюбящим, это тоже имя Творца?
А ты не ощущаешь его нелюбящим? Невозможно.
Невозможно?
Нет.
То есть его можно ощутить только любящим?
Только в той мере.
Это значит ощущение?
Только в мере любви.
Это красиво.
Да.
В отрывке говорилось...
Это он сделал умно.
В отрывке говорилось про кругообороты. Владимир из Чикаго спрашивает, о каких кругооборотах человека идет речь?
Я хочу просто ему дополнить. Представь себе, что ты находишься в мире. Ты же его представляешь с собой. Да? Он же в тебе.
Да.
Это воображаемый мир. Представь себе, что ты видишь в этом мире только людей, которые тебя любят, которые к тебе хорошо относятся. А остальных людей в мире не существует. Они исчезают. Как только кто-то тебя не любит, его нет. Как кто-то появился, значит, в том мире, в котором он тебя любит, он начинает быть персонажем.
Ну, это...
Хорошо, а?
Счастье, эгоистическое счастье.
Ну, вот и сделай так.
Потоки любви.
Будешь как Творец, пожалуйста, тебе это дано.
То есть весь окутан любовью, все, ничего больше.
Да.
Вот ты как в матери.
Это и есть будущий мир, который мы себе создаем.
Это так каббалист ощущает себя?
Да.
Он живет в мире, где все его любят.
Ну, это полное исправление, но в принципе, да.
Его все любят или он всех любит? Или это одно и то же?
Нет, он ощущает, что его любят все. Потому что он любит Творца. Это называется «коль ацмутай томарна».
Всеми костями.
Да, всеми фибрами своими я чувствую любовь.
Хочу. Вот я хочу. Если меня спрашиваете, хочу. Вот так.
Хочу.
Так жить хочу.
А вот часто спрашивают, это не может быть какой-то вот иллюзией? Ну,
мало... Конечно, иллюзия. Это все иллюзия. Но дело в том, что нам надо обратить эту иллюзию в реальность.
Слышал? Сказку сделать былью. Вот так вот.
Но...
Эдуард из Стокгольма спрашивает, чем отличаются и измеряются уровни знания души? Вы говорили о знаниях души. Чем отличаются и измеряются?
Это уровни постижения, уровни раскрытия Творца. Дело в том, что мы раскрываем Творца только в мере нашего подобия Ему, как любые физические законы. То есть здесь нам дается очень простое свойство отдачи и любви, эманация, Так? И мы должны это свойство в себе постичь. Ну, вот и все.
Вот,
значит, в той мере, в которой мы можем сами это свойство в себе создать, генерировать, в той мере мы и будем его постигать по закону подобия. Существует оно снаружи, в той мере будет существовать, в которой мы сможем быть подобными ему изнутри нас. На самом деле, все заполнено этим свойством отдачи и любви. Но я его сейчас не воспринимаю абсолютно, потому что я ему противоположен. Как только начну быть подобен ему, в той мере начну его воспринимать. И начнет раскрываться мне высший мир этот, и я буду в нем уже существовать в этом свойстве.
И вот приближаться вот к той картине, о которой вы говорили, да?
Да.
То, что все вокруг только любящие.
Да.
Вот Владимир из Чикаго, это коронный вопрос.
А любящие они просто почему? Потому что я исправляю свои свойства. Поэтому всех ненавистников я исправляю на любящих.
То есть во мне ненависть, которая была, она исправлена на любовь.
Да, и поэтому я не вижу снаружи себя ничего.
И эти враги, да,
они которые... оказываются не врагами.
Самыми близкими.
Да. Это называется гиборжи бигибурим. Тот, кто обращает ненавистника в любовь.
Тот герой героев.
Да.
То есть, и как вы говорили, что самые такие большие ненавистники вдруг становятся самыми большими, самыми любящими, да?
Да.
Ну вот, коронный вопрос, поскольку мы его коснулись. Владимир из Чикаго спрашивает, о каких кругооборотах человека идет речь? Что перевоплощается, что остается?
Кругооборот имеется в виду в каждую минуту времени, может быть. То есть, ваше духовное состояние одно, которое сменяется духовным состоянием другим, это и есть кругооборот. Никакого отношения к животной жизни не имеет. Никакого. Вы живете, рождаетесь, живете и умираете в этой животной жизни, может быть, не проходя ни одного кругооборота жизни. Вы можете родиться, пройти все кругообороты и закончить свою жизнь духовную в полном исправлении, и при этом оставаться еще существовать в нашем теле. Это не важно.
То есть смена состояний, то есть кругооборот?
Смена духовных состояний – это кругооборот.
То есть это может быть раз и кругооборот. Да, да. Вот так происходит.
Очень, очень быстро.
Корректно говорить о том, что что-то остается, что-то переходит из кругооборота в кругооборот?
Да, но это очень сложно.
Сложно.
Не сейчас. Да. Есть такие вещи в Каббале, которые невозможно просто так описать. Я слышал, что Перельман, который доказал там эту теорию Фурье, да, там чего-то да. такое, вот, он до этого должен был написать вот такую толстенную книгу, введение в книгу, где он доказывает теорему эту. Понимаешь? Так до этого он должен был написать еще одну такую математическую книгу. Ты понимаешь? То есть... То же самое где-то похоже по Каббале. То есть ты должен подготовить читателя, иметь с ним общий язык, общий понятийный аппарат, и тогда уже...
Вводить его.
Да.
Вообще какая-то пропасть есть между целью, вот, любить, да, кажется, любить, аж чувство, ну, допустим, это сложно.
Себя,
даже.
Себя. Нет. Нет никакой пропасти.
Ну, себя, да, нет, а других.
Ну, так вот ты
поясни. И между самой методикой. Там тысячи страниц, книги читать надо.
Это высшая психология, которая говорит тебе, как что ты можешь изменить себя. Перейти от любви к себе, к любви к другим.
В чем сама методика заключается? Что делать надо? Надо пытаться любить, надо что-то делать,
какие-то действия. Надо пытаться соединиться с другими. На эту попытку соединений, попытаться увидеть, что ты не в состоянии никак решить ее реализовать. Никак приблизиться к другим ты не можешь. Ты можешь совершать только физические действия, даже если ты их совершаешь. Ты начинаешь все глубже и глубже понимать, что внутри ты с этим абсолютно не согласен. Не согласен. Ты презираешь, ты готов, я не знаю, что делать, только не любить. Кого там обнимать, с кем сидеть, разговаривать, выпивать, закусывать даже. Не могу никак. Что же делать? Вот тогда у человека появляется свобода воли. Я иду вперед или нет? Для меня важна цель творения или нет? Даже в блоге сегодня писал об этом чего-то.
Вот я хотел бы вас спросить. Вы в Твиттере сегодня написали, что такое любовь к себе. Это совсем другое, то, что думает любой человек практически. Любовь к себе – это любовь к себе. А вы написали, что любовь к себе – это, не, это другое совершенно.
А что я написал?
Ну, что любовь к себе – это вот и как раз устремление к свойству отдачи. Ну, там я хотел бы, чтобы… Ну, надо прочитать конкретнее, что такое любовь к себе.
Самая высшая.
Потому что это ненависть к себе, когда ты себя любишь.
Вот самая вот высшая любовь к себе – это когда я хочу заполучить Творца.
Вот это любовь к себе.
Да, конечно. Захапать его.
Чтобы он обслуживал меня.
Чтоб служило у меня, как на посылках, да? Как старуха с золотой рыбкой.
Что, получается, все люди, которые просят у Творца что-то, они большие эгоисты?
Они ненавидят Творца, конечно. Они желают, чтобы он служил им.
Это называется ненависть?
Конечно, ненависть.
А вы только что сказали, что это любовь к себе.
Да, вот к себе, да. Но не к Творцу.
Угу.
Не, почему? Это же несчастные люди, у них проблемы. Они просят у Творца, чтобы он их помог. Почему вы говорите, что это самый большой эгоизм? И они ненавидят Творца.
Они думают о себе?
Ну, конечно.
До чего дал он им это состояние?
Те проблемы?
Да.
Если бы кто-то знал. Я не думаю, что люди знают.
Ну, так вот.
Откуда люди знают?
Мы все время будем сталкиваться с одними и теми же, как называется...
Граблями.
Граблями, да.
Не, ну люди не знают, почему Творец им посылает. Ну, наверное, за какие-то поступки плохие.
Товарищи, вы определитесь, что вы обо мне спрашиваете, на каком уровне, иначе я...
Мы на самом простом уровне. Ну, для людей мы стараемся.
Ваш вопрос, дорогой.
Да, значит, люди несчастные просят у Творца помощи.
Так.
Обычно это все мы такие.
Так.
У нас проблемы. Вопрос, почему это действие
посчитается эгоистично? Они обращаются к каббалисту?
Они обращаются к Творцу.
К психологу? К Творцу?
К Творцу.
Да. Ну, так пускай обращаются, что ты хочешь от меня.
Я просто спрашиваю, вы сказали, что...
Я тебе говорю, что а если они обращаются к Творцу и спрашивают меня, я им говорю, не дурите. Нечего к Творцу обращаться. Это он вам сделал. Чего к нему обращаетесь? Это он вам сделал же. А он хочет, чтобы вы обратились к нему, хорошо. Для чего он хочет, чтобы вы обратились к нему? Чтобы вы его просто об этом просили. То есть, не хороший творец, ты понимаешь, как они себе его представляют. Он их бьет для того, чтобы они обратились к нему, обратили на него внимание. Это называется добрый, творящий добро, абсолют и так далее. Так что ли?
Ну, так вырисовывается такая картина.
Ну, так вот творец немножко не такой.
То есть они просят, как мы сегодня, они просят, чтобы творец изменился по отношению к ним. Правильно?
Да.
Это просьба человека.
Да.
Нормально.
Он говорит, нет,
ты
не получится.
Изменись, да?
Да, ты изменись, и тогда увидишь, как меняюсь я. Я абсолют. Я не меняюсь. Они Авайло Шините. А вот
ты, да?
Вы, если изменитесь, вы увидите, что я для вас становлюсь лучше, 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 вплоть до абсолютно доброго и любящего. Это зависит только от вас.
Вот Миша теперь просит, вот он просит объяснить вот этот сценарий Творца, вот этот вот посыл его. Что происходит, что я начинаю меняться по отношению к нему? Для чего он это делает? Что вот я должен измениться именно, а не он?
Когда я изменяюсь от противоположности Творцу до его подобия, я охватываю от минуса до плюса все мироздание. Абсолютно все, что создано Творцом, включая в себя все его обратные и прямые свойства. И тогда я становлюсь таким, как он.
Вот это его желание, да?
Да, это и есть его желание, чтобы я стал таким, как он. По высоте, по величию, по возможностям, по вечности, по совершенству, по всему.
То есть, если я не пройду этот путь, то я не стану, как он. Я должен весь этот круг пройти,
да.
Все прочувствовать, да? Понятно. То есть собрать все эти страдания, все годы, тысячелетия.
Конечно,
собрать...
разве в этом во всем дело? Человек живет, умирает, живет, умирает. Подняться выше этого в подобии Творцу.
Тут у нас, кстати, впервые появилась Уфа. Я вижу на картинке. Я не видел
Где Уфа
никогда. А вон Уфа, слева, видите? Вон, ребята.
Это сверху?
Да, да.
А почему на
и без дилея вообще. Уфа.
А, да.
Да.
Ну,
привет, ребята.
Симпатичные ребята и
да,
девушки.
Молодые. Поехали.
Антон из Болгарии спрашивает, как после того, что Творец является отдающим, он может получить наше наслаждение?
Он наслаждается не от того, что мы наполняем его недостаток, как в нашем мире, что мы наполняем недостаток, и от этого мы получаем наслаждение. Он получает наслаждение от того, что наслаждаемся мы, наслаждая его.
Вот, вот Рита из Дубая спрашивает, если все вокруг
Дубай
меня...
Дубай и Рита?
Да. Если, ну, у нас с вами Алекс на Аляске, у нас с вами нормальная...
География хорошая.
Да, хорошая, да. Рита из Дубая спрашивает, если все вокруг меня является проекцией того, что внутри меня, что внутри вас, доктор Лайтман? Кто существует в действительности, вы или я?
Внутри меня существуете все вы. Абсолютно все вы внутри меня. И так же, как и в каждом из вас. Только что я хочу через наше общение между нами выйти на еще более близкое общение с Творцом.
Азанна спрашивает, если Творец открывается человеку в хорошем состоянии, то это обманчиво?
Нет, надо воспринимать по-всякому, по-разному. Главное, чтобы мы не от, как сказать, чтобы мы не отдалялись от связи с Творцом в любом состоянии. Главное, это не терять связи с ним.
Вот Марина Игнатова из Калининграда спрашивает, в связи с темой беседы, что Творца я узрю из себя, что же такое понятие ревность Творца? Как я могу ревновать самого себя и кому?
В той мере, в которой вы не отождествляете себя с Творцом, возможность ревности существует.
А что такое ревность Творца?
Творец ревнив. Он ревнив к тому, чтобы мы смотрели только на него.
Это вот из того, что вы говорили, исходя, да, что мы начали меняться и проделали весь этот путь, да?
Да.
Подгоняет нас так.
Да. Это абсолютно четко ощущается, что на любое отклонение нашего внимания от него сразу же резко меняется его отношение к нам. Для того, чтобы снова восстановить максимальную связь между нами. Ревнивы, очень ревнивы.
То есть любое невнимание замечается им?
Да.
А что, как,
ну, человек приписывает Творцу такие свойства.
Да, то что у Творца чувства есть какие-то? Свойства, чувства?
Мы должны ведь говорить о поведении, даже если это абсолют. Если просто говорить абсолют, и все, тогда нечем говорить, не за что ухватиться. Поэтому Творец проявляет себя относительно нас так, что мы начинаем ощущать его как собеседника, как сотоварища, как партнера, как учителя. Ну, в общем, что-то такое, к чему мы можем привязать себя и находиться в какой-то обоюдной коммуникации.
А как вообще каббалист воспринимает других людей? Если он постоянно, у него Творец, он с ним разговаривает, общается.
Да нету других людей, между нами говоря. Вообще никого нет. Я существую один.
Не скучно?
Нет, не скучно. Все во мне.
В принципе, сказали, немножко уточнение. Алик из Сочи спрашивает, а из чего построено общение с Творцом? Там есть паузы, вопросы, диалоги, крики, споры?
Общение с Творцом построено в поиске постоянного все возрастающего контакта, вплоть до слияния. Каждую минуту времени. И все остальное воспринимается лишь только как побуждение, только как информация, только как необходимое для полного контакта, полного слияния с ним.
Ну, может быть, еще раз повторитесь, потому что вот Вардан из Москвы спрашивает, написано нехорошо душе без знания. О каком знании идет речь?
Знание Творца, познание Творца.
И что это под себя подразумевает под собой? Знание Творца.
Знание Творца – это знание всех тех желаний, свойств, намерений, в которых я могу его ощутить в себе в абсолютно неограниченном виде.
Ну, может, следующий отрывок?
Да.
Продолжается статья. «Каждая совершенная душа постигает все души, от Адама Ришон и до окончательного исправления. Так человек на основе знания своих знакомых и соседях
знаний
или сторонится их, или объединяется с ними, и они существуют. И нет ничего удивительного в том, как человек может постичь все души вместе, так как духовное не зависит от пространства и времени, и нет там смерти».
Ну, то что? Что непонятно, если нет никаких ограничений, а все ограничения, они только во мне, значит, постепенно их отметая, эти ограничения, я я приближаюсь к Творцу таким образом. Это иллюзия приближения, отдаления.
А что такое ограничение? Чем мы ограничены?
Я чем ограничен?
Ну, человек, да.
Своим намерением отдавать.
То есть желание получать ради себя, оно ограничивает человека?
Конечно. Вплоть до полного скрытия Творца от меня.
Вот Адам Альбина из Флориды спрашивает, что это за духовный период или духовное расстояние от Адама Ришона до окончательного исправления?
Это процесс существования пораженной материи, эгоистически пораженной материи, которая должна пройти период осознания зла и исправления зла вплоть до полного подобия Творцу и слияния с ним.
Ну, то есть это цикл падения, прохода.
Это
да?
Все, да, это все цикл, называемый так называемый 6000 лет существования мира.
Вот Виктор спрашивает, почему в материальном есть смерть, а в духовном нет смерти? Я вот добавлю, ведь есть должна быть четкая
копия, проекция.
Да, копия, проекция духовного мира и материального. Почему? Или в духовном, да, тоже есть смерть? Такое состояние есть?
Смотря что понимается под смертью. Смертью в духовном мире, смерть в духовном мире определяется полное истечение света из желания. А в материальном мире наподобие этого тоже истечение из животного тела живительной силы.
И это тогда это не называется духовным, или это да, все равно духовный мир? То есть человек, это человек сам говорит, что у меня сейчас нет света, так? То есть это ж осознанно,
в духовном мире это абсолютно осознанное состояние.
То есть человек определяет, что сейчас у меня такое состояние, что нет света.
Да.
Олег из Винницы спрашивает, это какое-то особое высокое состояние постижения всех душ вместе? Я думал, каббала – это наука постижения Творца. Зачем мне постигать другие души?
А это твои части, части твоей души. Ничего здесь лишнего нет. Ты ничего не должен постигать вообще по дороге, то, что тебе не надо. Ты должен постичь свою душу полную, а она составляет собою соединение всех частных душ во все времена и во всех состояниях. Вот их ты должен все соединить в себе, и тогда ты будешь представлять собой Адама относительно Творца. Вот это состояние ты должен достичь. Для этого ты должен быть абсолютно связан со всеми остальными душами. Но не думай, что ты должен ждать, пока они себя исправят. Это ты должен их исправить в себе.
То есть эту работу ты должен сделать.
Да.
Геннадий из Тбилиси спрашивает, кто осознает зло? И что такое зло в каббале?
Кто осознает зло?
Да.
Зло в себе осознает злодей. Тот, который называет себя злодеем. И осознает ее, и это зло в той мере, в котором он является праведником.
Вот это очень красиво сейчас было, секундочку. То есть он когда осознает зло, он называется праведником, да? А до этого кем он был?
А до этого был он никем.
Ничего не осознавал,
ничего.
Да?
Он не мог сказать себе, раньше я был злодеем. Почему? Кто? Никто тебе ничего такого не говорил, ты сам себя? Нет. То есть надо понимать, что именно когда человек ощущает себя грешником, он, в общем-то, в этой мере уже праведник.
Это, кстати, хорошо в Твиттере поставить. Игорь из Молдавии спрашивает, когда человек достиг частного управления Гмартикун, он будет продолжать работать в своей отрасли доктором, моряком, летчиком и так далее.
Кем хочешь.
Вот Молдавия.
Только если будешь приносить этим пользу людям. Не сможешь работать на работах, в которых ты людям вредишь.
В отрывке говорилось про совершенные души. А есть души несовершенные, Костя спрашивает.
Еще не исправленные, они несовершенные.
Вот Павел из Ужгорода спрашивает. Решемот или записи нашей будущей души оставляют какой-то отпечаток на нас?
Оставляют, что значит? В конце исправления?
Наверное, вот он имеет в виду. Записи нашей будущей души. Да.
Абсолютно все остается, существует, нет ничего, чтобы пропадало. Все состояния, всех душ, их всевозможные комбинаторики между собой, это все остается. Существуют даже определенные формулы взаимосвязи, но это не для нас сегодня еще, ребята. Мы попробуем с этим как-то разобраться.
Скажите, вот вопрос по самой методике. Насколько я понимаю, вот мы сидим, учимся, да, нас слушают ребята так раз в неделю, ну, иначе еще где-то учатся, может, еще слушают какие-то передачи, читают книги. Кроме этого, что еще можно сделать? Как измениться? В чем методика сама?
Творец дал нам очень простую методику. Он создал зло. Это зло раскрылось в результате разбиения одного клина множества частей. Клей, которое было, оно состояло из 10 частей. Оно развалилось на миллионы, миллиарды частей. И дана возможность собирать эти части и делать их подобными Творцу. Таким образом достигается свойство отдачи и любви, любви к ближнему. От любви к ближнему – любви к Творцу. Собирается вместе десятка, и она внутри себя должна создать в общих этих свойствах своих подобие Творцу. В той мере в ней раскрывается Творец. Вот и все. Вся методика. Ничего другого нет.
Да, но это десятка может там собираться раз в день или раз в неделю. А что с остальной жизнью, с остальной частью жизни? Там просто жить?
Ничего, никакой остальной части жизни нет. Все остальное не имеет значения. Главное – это связь в десятке, подобие Творцу.
Ну, а там дети, семья, работа. Это ну, что с этим делать?
Это все посторонние побочные явления.
То есть там руководствоваться, как вот меня научили в школе, да?
Нет, но руководствоваться пока так, как тебя научили в школе, а затем постижение новых высших свойств, оно будет регламентировать тебе и поведение, кроме десятки, в общем мире.
Вот у меня такой вопрос. Вот, допустим, может ли такая форма обучения быть? Вот Сеня сейчас бы получал вопросы, и там каждый описывает какую-то свою жизненную ситуацию, ну, без имен, допустим, да, и мы здесь разбираем эту ситуацию, даем какие-то советы.
Что толку? Какие советы можно давать?
Вот у меня вопрос. Можно давать
никаких, что я какая-то бабка, которая там гадает и советует чего-то? Нет, я не могу ничего давать. Я могу только пояснять человеку методику его личного исправления, то есть давать ему совет, что сделать для того, чтобы самому исправиться.
Не, ну как, все же исходит...
Но не я буду исправлять его, он сам будет исправлять.
Да, конечно, нет, все исходит от Творца, от одной силы. Человек получает какие-то всевозможные состояния, которые проявляются в нашем мире через какие-то ситуации жизненные. Он посылает нам сюда эту ситуацию, мы каким-то образом пытаемся ее вместе разобрать. Это возможно?
Ну что дальше, что ты ее разберешь?
Ну и человек поймет, как правильно относиться.
Так а для этого есть методика, чтобы объяснить ему, как правильно делать. Ты спортом занимаешься, я вижу по тебе.
Все видят.
Да? Видно по тебе, да? Так. Тренер может выполнять вместо тебя упражнения?
Нет, ну понятно, и не надо.
А не надо, а что он должен делать?
Ну, конкретно мне говорит, что делать.
Вот и все, и то же самое здесь. То же самое здесь. Только делай.
Миш, мы как-то в 2002 году с Равом проехали по Америке. Кстати, с этого начались все американские группы. Я помню, до нас... Ну, залы тогда были полные, тогда еще интернета не было, народ еще выходил из да. домов, много мы, полные залы были. До нас проехал мужик с бубном, там он собирал толпы такие, он стучал в бубен, и все там люди задавали ему вопросы.
Духов разгонял.
Да, разгонял все. Вот. Вот так и думаешь, так вот, если бы можно было так постучать в бубен, то толпы постояли, ты понимаешь?
Американцы.
Но это бы, да. Да, шли толпами, но это бы уже все.
Но это известно, шаман его разгламировали хорошо, естественно. Да.
Вот Александр...
Может попробовать, правда?
Постучать?
Это мне, да.
Все тогда...
Показалось реально.
Тогда вокруг зданий мы тогда можем ехать спокойно.
Не, вы не ответили. Методика заключается в том, что вы в общем рассказываете о силах природы, как они взаимодействуют.
Нет, почему? Мы говорим...
Конкретно вы не говорите человеку, что делать?
Мы говорим, сколько статей об этом написано, что он должен делать в группе.
В группе, да. Но
а в мире больше, нет. А больше ничего не надо.
Вот, а люди все спрашивают, а что делать в мире?
Ничего не делайте в мире. Оставьте вы мир в покое. Ничего
это тоже совет.
Ничего вы не можете сделать. Бейте себя по рукам, чтобы ничего не делать. Мир будет лучше. От одного того, что вы не будете делать.
Как там говорится, сиди и
ничего не делай. Шевальтас и Адив. Да. Сиди, ничего не делай, это предпочтительней.
То есть человечество и работает, да, как вы пишете, на 2% человечества может работать, а остальные могут не работать. И
конечно,
будет обеспечено
все. Не надо ничего этого. Зачем? Сиди тихо и все.
Вот Максат из Алматы, Алматы, кстати.
Ну да, вот сиди, возьми учебники, возьми группу, возьми, начинай действовать.
Нет, там понятно все.
А где непонятно?
В мире.
А в мире ничего не надо делать. Сегодня мир такой, если ты ничего не делаешь, то уже лучше. Не дергай энтропию.
Главное, не переделывать мир. Максат из Алматы наш товарищ спрашивает, творец может знать о том, какой я выбор сделаю или нет? Или только потом, в соответствии с моим выбором, наказывает или награждает?
Творец делает выбор, который делаешь потом ты.
Понятно. Он всегда впереди.
Конечно.
Дима из Киева. Если весь мир внутри меня, значит и время тоже внутри меня. Вы как-то давали совет, что следующего мгновения нет, и оно не наступит. Можно поподробнее объяснить, как управлять в себе временем?
Да. Представь себе, что времени нет. Нет следующего мгновения. Все. Как Мефистофель. Остановись мгновение, это прекрасно. Все. Ничего больше нет.
Ну, на секунду это можно, а потом?
А потом вот так и действуй.
Потом наступает следующий
момент. Вот так и действуй. Я никакого времени нет. Есть только мгновение моей полной связи с Творцом. Все. Ничего другого. Застынь.
Даже не хочется говорить.
Так. А можно так сказать, что время, там как-то говорили, что когда я наслаждаюсь самом действии, то время пропадает.
Да, но время – это психологическое ведь явление. Что такое время?
Тогда еще раз, что такое время в Кабале? Ну, все-таки, ребята…
Время в Кабале – это частота смены духовных состояний, а не тикающие там часы.
Ну, если они часто сменяются состояния…
Значит,
что?
Время идет быстро.
То есть, если я что-то делаю и жду там, через месяц, год какую-то оплату, то это растягивается, это называется временем. А если я сразу получаю оплату… При самом действии.
И это единица времени, это единица времени.
То время как бы пропадает, получается.
Почему пропадает? Когда если у тебя оплата находится вместе с действием,
да.
То есть сама оплата находится в действии, угу. То есть действие само и есть плата,
да.
Тогда времени нет.
Это называется духовный мир?
Да. Вот и все.
То есть духовный мир – это когда я делаю, допустим, ради Творца или ради другого человека.
И это и есть твое вознаграждение.
И ничего не жду взамен, что-то будет.
Нет такого вообще ждать.
Угу.
Само это действие – это вознаграждение.
А если жду, то это наш материальный мир тогда.
Да.
То есть сразу вот это и есть.
Сразу же падаешь в наш мир.
Это и есть вот это мгновение, о котором вы говорили, да?
Да.
Вот.
То есть, допустим, каббалист, ему, допустим, если бы мы сейчас тут сидели с каббалистом, я не хочу прямо к вам обращаться, то, в принципе, он бы… Вот эта минута – это самая лучшая минута в его жизни, даже секунда.
Конечно.
И он даже вообще не думает о будущем.
Нет. Мы находимся в состоянии, когда он находится в своем личном состоянии, и кроме того, он находится и в общем состоянии. Есть состояние, каббалист должен думать об общем исправлении.
То есть он ожидает какие-то улучшения, какие-то лучшие времена?
Он действует. Для него действие во имя всеобщего исправления – это вознаграждение. Если Творец ему дает такую возможность, Этим он его вознаграждает.
Александр из Ростова. А каббалист может препятствовать истечению света из желания? Можно ли управлять светом?
Нет. Только лишь через свое желание.
Белла из Одессы спрашивает, почему существует страх лишиться высшего света, она пишет. Как с этим страхом быть?
Это эгоизм, милая моя. Это эгоизм, ни в коем случае такими вещами не заниматься. Думайте только о связи с другими. В них вы обретете высший свет.
Эрик из Владимира. Постижение чьей-то души мною привносит изменения в ту душу, которая являлась объектом моего постижения?
Нет, не надо на этом строить ничего. Не будьте зависимы от каких-то чужих душ. Ничего этого нет. Все есть только в вас.
Герман, пожалуйста.
Человек должен представлять себя как единственным персонажем в мире. Свободным.
Вот Герман Салтая спрашивает, как злое начало может быть источником бед в мире, где правит только Творец?
Да, но мы-то коверкаем его действия. Поэтому мы видим мир несовершенным. То есть мир является отражением высшего света, абсолютной доброты и любви Творца, проходящей через наши свойства.
Перевернутом состоянии.
Это мы видим, да.
А скажите, вот такое избитое правило «возлюби ближнего, как самого себя». Как самого себя? Это человек должен научиться себя еще любить?
Нет, это не…
Это не как пример?
Тут не надо ничего учиться, нечему учиться. Каждый любит себя всеми фибрами своей разбитой души.
Да, но люди с этим не все согласны.
А это не имеет
никакого
значения.
Да, понятно, но это… То есть это постижение, когда человек осознает, что…
Вот он постепенно убедится в том, что только это и является его истинным внутренним свойством – самолюбовь.
А почему это скрыто от человека?
Ну, это скрыто от человека, потому что все-таки он хочет себя как-то уважать. Но если ты бы дал ему полную свободу, он бы абсолютно четко раскрыл бы это и продемонстрировал бы всем. Я люблю себя, а других нет, я их использую. Но это может сказать человек, который не боится.
Так вот у меня вопрос, от любовь к себе, вот это осознание, это для того, чтобы как пример нам Творец показывает, как человек должен любить ближнего?
Да.
Вот настолько, сколько себя, также в той же мере я должен, да. Приблизительно, да, чтобы понимать…
Ну, приблизительно, я не знаю, как приблизительно любить себя. Да, вот так же любить ближнего. Причем в той мере, в которой ты будешь любить ближнего, ты уже не сможешь любить себя. У тебя только одна любовь есть.
По этому поводу Виталий из Котовска спрашивает. Перемещение всего мира с якобы снаружи вовнутрь меня происходит силой любви?
Да. Да.
Вопрос о слиянии, Леонид из Хельсинки. А что это такое? И как ощущается слияние?
Слияние – это ощущается как существование в одном желании. Это то, что воспевают все эти лирики. Только лишь воспевают.
Когда хотят одного и того же?
Существование в одном желании. Да. Как сказано, «Таасэ рацун хаки рацуно».
Сделай свое желание, как его
как желание. Его желание.
Катерина Стенькина из Ульяновска спрашивает, как жить совершенным, исправленным людям в этом несовершенном мире? Для исправных людей жизнь в современном мире тоже страдание, ведь они пропускают через себя всю скорбь человечества, как единая душа Адама.
Так и тяжело.
Так и тяжело, так и да, говорят.
Да-да.
А, у меня вопросы от себя задам. Вот мы правильные вещи говорим, да, сидим здесь, вроде…
Мы абсолютно, да, тут…
Миша. Любовь, объединение. Вот я подумал, я бы не послал вот эту беседу там, каким-то знакомым, ну, с кем я учусь или там, занимаюсь. Тех, кто не занимается каббалой. Вот, какое-то стеснение такое есть.
Это,
вопрос,
это вы вырабатываете эти самые темы. Кстати говоря, хочу обратиться и к зрителям, нашим слушателям. Вы заказываете правильные темы. Может быть, вам эти темы совершенно не интересны. Я не знаю. И мы будем в соответствии с этим работать. Ты получаешь их, да?
Это ребята заказывают.
Все время, да.
Да? Это то, что они хотят? про любовь.
Но это бы Миша не послал.
Да, есть такие темы в Кабале, не про любовь, не про объединение.
Вот поэтому бы он не послал. Это с этим сложно дело обстоит.
Есть и такие темы, но это постижение реальности, это структура миров, это иерархия парцуфим или душ. Есть много чего, но это уже механика духовная.
Вот это мне нравится.
Деление на сферот, на гальгальты, на аймахаб, вхождение света там и так далее, различные духовные состояния. Но это не относится к нам. В принципе, это уже намного выше, чем мы сегодня.
Но все равно я хочу сказать, что ни Рабаш, ни Бальсулам не стеснялись произносить и писать все время это слово, несмотря на то, что они понимали, что...
Кабала пишет о любви уже 6 тысяч лет. Что там? Да, это...
Куда ты не денешься?
Да, это каббалисты, они такие. Ну, еще что-то...
Может, про дружбу бы как-то... Дружба?
Дружба – это между товарищами. Для достижения любви между ними и в той же мере любви к Творцу. Но любовь это не имеется в виду та любовь, которой ты
боишься.
Которой ты боишься, о которой ты во сне, как называется, ну, мечтаешь, или как сказать, да.
Сны, да.
Да, это совершенно другая любовь. Это называется слияние намерений, целей, в подобие полное понимание взаимное. То есть движение вместе. Это я не знаю, как сказать, но это когда желания сходятся.
То есть когда исчезают тела, да, и вот это как мы говорим.
Нет, тела я вообще не говорю. О теле, вот. Теле в духовном мы не говорим ни о чем.
Мы говорим о соединении.
Первой же ступени.
Мы говорим о соединении точек в сердце, да? Вот соединение вот этих желаний, искр этих, да? Вот
да.
Это вот.
Да.
Еще вопрос. Наталья из Америки. Уважаемый учитель, когда вы говорите, что кроме меня вообще нет никого, все внутри меня, то не возникает ли чувство одиночества? Спасибо.
А вы во мне? Нет, нет. Чувство одиночества не возникает, потому что человек должен действительно чувствовать себя в этом мире, как будто он один, единственный, наедине с Творцом. И это на самом деле так. И каждый из нас так должен себя чувствовать. До тех пор, пока мы полностью не объединяемся, все больше и больше и больше и больше вместе, и вместе представляем собой одно единое тело, то есть желание.
У нас одно лишь объявление. Буквально через месяц мы начинаем новый курс МАК онлайн. Вот как раз Марина здесь спрашивала. Недавно начала вас смотреть, поискала в интернете про Кабалу, запуталась, с чего начать изучение Кабалы. Мы приглашаем вас на наши курсы МАК онлайн. Он начнется 14 или 13 апреля. Это полноценный курс, который состоит из самостоятельного обучения, вебинаров, форума, сопровождения тьюторов. Обязательно записывайтесь, приходите. Ну, это, наверное, ваше впечатление, ваши пожелания.
Мои впечатления какие? Я буду очень рад действовать по вашим заявкам, желаниям. Я советую вам читать мой твиттер. Я там пишу систематически, каждый день много новых всяких твитов. И надеюсь, что оттуда вы почерпнете много-много нового. Ну и что, до следующего?
Ну, тогда вот ответьте на вопрос, да. Игорь из Челябинска. Сколько времени нужно в день заниматься наукой, как качественно это делать, на что приложить усилия?
Ну, сколько времени? Все свое свободное время. Так, свободным называется это то время, которое ты можешь выделить для него, в котором ты свободен, и не другие, а не другие тобой распоряжаются. С этого идет счет. Удачи вам, всего хорошего. До встречи через неделю.
Пока.